Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в рамках проекта «Личности» любимый преподаватель многих студентов Вадим Вадимович Хапаев.
Здравствуйте, Вадим Вадимович.
Здравствуйте.
Итак, у нас к вам немножко вопросов в рамках нашего проекта. Мы хотели бы узнать о вас побольше. И наш первый вопрос, он, разумеется, связан с историей. Интерес к предмету во многом зависит от преподавателей. Вот скажите, ваш интерес к истории возник скорее благодаря или вопреки преподавателям, которые были на вашем пути?
На моем пути были замечательные преподаватели, именно их я помню, потому что плохих я просто не помню. Это и школьные учителя, у меня было две учительницы за время обучения в школе, обе они были и очень заинтересованы в своем предмете, очень любили свой предмет и очень любили детей, но историю я люблю задолго до того, как пошел в школу, вот когда меня в возрасте примерно 4 лет привели в Херсонес, с тех пор я ее и люблю.
Скажите, а вот в детстве, в юности вы видели себя именно в науке и в преподавании?
В детстве я сменил желание посвятить себя многим профессиям. Я могу даже для смеха перечислить.
Давайте.
Я вначале хотел быть милиционером, потом дипломатом, потом актером, потом режиссером. Но, как выяснилось, в принципе, все эти профессии можно реализовать в профессии вузовского преподавателя. И поступить в университет на исторический факультет я решил в 7 классе средней школы и уже потом от этого не отходил.
Угу. Ну вот как раз по поводу вашего режиссерского увлечения у нас тоже есть вопрос. Мы смотрели буквально недавно ваш фильм «Севастополь. Испытание войной», остались в большом восторге. Расскажите, как пришла идея, как пришло вдохновение, как проходила работа, были ли трудности? Вот все, что хотели бы поделиться об этом фильме.
В начале 2000-х годов в Севастополе была такая телекомпания «Девком», которую возглавлял ныне руководящий народным каналом Алексей Григорьев. Тогда это была частная компания, у них была возможность вкладываться в такого рода проекты. Кинодокументалистики в Севастополе тогда не было, и у Алексея Григорьева было желание ее создать. И он обратился тогда ко мне с предложением снять фильм «В начале Севастополя. Удивительная история». Это было в 2003 году, в котором рассказать историю Севастополя в целом. И в 2003 году этот фильм вышел, его многие зрители старшего поколения знают, помнят. Я к нему отношусь достаточно критично, потому что первый опыт, он всегда блинкомом, там ошибок больше, чем достижений, но, тем не менее, это был неоценимый опыт. После этого было 2 фильма о Херсонесе, фильм о гимне Севастополя, который стал одним из официальных символов футбольного клуба Севастополя, который очень дорог. И, в принципе, темы задавал заказчик все-таки. Поэтому и фильм о Великой Отечественной войне в Севастополе задумал тоже он, причем он поставил задачу, которая никогда ни в документальном, ни в художественном кино не реализовывалась, рассказать о войне в Севастополе от самого первого до последнего дня, когда Севастополь в ней участвовал, то есть с 22 июня по 9 мая 1944 года, то есть до освобождения Севастополя. Мне было очень сложно в это вникать, потому что я никогда не занимался Великой Отечественной войной, то есть приходилось поднимать очень большое количество источников, документов, формировать свое представление об этом, тем более, что когда этот фильм делался, вся война в Севастополе как-то сводилась к одному событию, к оставлению Севастополя в июле 1942 года и оставлению Приморской армии на берегах мыса Херсонес. И я для себя искал такую сверхзадачу, во-первых, для того, чтобы показать, что это не последнее событие. Было еще сопротивление, было еще подполье, было еще освобождение Севастополя, которое было очень талантливой военной операцией, во-первых. А во-вторых, показать, что оборона Севастополя – это все-таки 250 дней, а не одна неделя. И в течение этих 250 дней было очень много не только подвигов совершено, но и успехов в деле обороны Севастополя. Поэтому вот получился такой 4-серийный фильм, хотя заказ был на 1 серию. И когда я принес огромный такой гигантский сценарий, такую толстую пачку продюсеру, он испугался того, насколько это будет сложно и дорого сделать. Поэтому делали мы это долго, менялась команда по ходу производства фильма. В результате работы начались осенью 2005 года, если говорить о написании сценария, премьера состоялась здесь у нас в филиале МГУ, кстати, в 2008. То есть вот такой был длительный процесс.
Но мы с уверенностью сейчас можем говорить, что цели достигнуты, задачи выполнены, и поскольку вы получили Крапивинскую премию за этот фильм.
Крапивинская премия – это литературная премия, премия за сценарий, а все-таки фильм – это не только сценарий, но и его реализация. Поэтому главная награда этого фильма – это гран-при на 10-м Киевском международном кинофестивале документальных фильмов, которая была присуждена нам в 2011 году, то есть очень поздно был фильм подан в какую-то конкурсную такую среду, и у нас не было никакой поддержки, то есть мы просто в последний день отослали этот фильм туда, и мы потом уже узнали о том, что фильм отсматривали последним среди 89 работ из 25 стран, включая там Соединенные Штаты, Кубу, уже не помню, что там еще было. И, в принципе, у жюри был заготовленный победитель. Это был белорусский фильм о православной монашке. И было очень тяжелое голосование в жюри. И мы победили одним голосом. И этот один голос, это была женщина, директор архива кинофотодокументов Украины в те времена, которая поняла, ну, какой объем работы мы провели с тем материалом, с которым работали. Поэтому это наша самая дорогая премия. Она совершенно не ангажированная. Она вот заслуженная всеми, кто это делал, всеми, кто в это вкладывался, там, и финансово, и творчески. Поэтому все-таки главная премия вот эта.
Ну, мы вас поздравляем, это действительно такая история и один голос.
Но это не единственная ваша работа. Мы хотим еще поговорить о сотрудничестве с Бондарчуком и созданием «Русской Трои».
«Русская Троя». Федор Бондарчук, так же, как и я, это привлеченный человек в этом фильме. Он был ведущим, я был одним из тех, кого интервьюировали. Автором этого фильма является Алексей Денисов, руководитель телеканала «История», холдинга ВГТРК. Это очень известный и очень опытный кинодокументалист, который работал еще на центральном телевидении СССР. Собственно говоря, если мы посмотрим титры этого фильма, то вы увидите, кто там является автором сценарий, руководителем проекта, это именно он, и поэтому то, как фильм выглядит, это не мой результат труда, не результат труда Федора Бондарчука, а результат труда Алексея Денисова.
Ну а именно впечатление от работы, какая работа была проделана там, какое было ваше участие именно?
Мое участие там было относительно небольшим, мы встретились с автором, мы оговорили те темы, о которых он хочет меня опросить. Я сказал ему свои предварительные ответы на это дело, и там единственная сложность была, что снимали это в панораме, уже темнело очень сильно, и поэтому, пока не стемнело окончательно, мне нужно было все ответы дать за один дубль. 30 минут у нас на это было, в общем-то, это было достаточно такое жесткое испытание именно в этом смысле, но мы справились, сняли за один дубль, все, несмотря на то, что, конечно, я там не 30 минут в кадре говорю, ну, от силы суммарно там минуты 3-4, но это нормально, когда примерно 10% от снятого материала идет в монтаж. Так что мои усилия здесь были не так велики.
Наверняка нелегким испытанием, хоть и большой честью, была встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Поделитесь впечатлениями, эмоциями.
Ну, опять-таки, здесь моей заслуги нет. Просто я являюсь членом Русского географического общества, заместителем председателя регионального отделения Русского географического общества. И поэтому, когда встал вопрос о том, кто будет водить экскурсию по той выставке, которую мы организовали именно к не просто приезду президента, это было заседание попечительского совета Русского географического общества, приуроченное к его 170-летию. То есть там был весь попечительский совет, а возглавляет попечительский совет президент страны. Президентом Русского географического общества является министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Поэтому на этой экскурсии были не только они двое. Был премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и глава администрации президента Сергей Борисович Иванов. Ну, впечатление, конечно, очень сильное, потому что это, безусловно, большое испытание. Ты чувствуешь себя так вот на острие, потому что очень большое количество протокольной съемки было. В это время нельзя было ни отвлекаться, ни сбиваться. Ну, поэтому такое измененное достаточно было состояние, скажем так, прямо. Но это, безусловно, очень большая честь, и если все получилось, ну, значит, не сбился.
Давайте вернемся к историческим вопросам. Вот мы уверены, что вас наверняка спрашивали о любимых исторических персонажах. Скорее всего, этот вопрос набил оскомину. А вот мы хотим спросить, есть ли такие исторические персонажи, которые, возможно, вызывают у вас отторжение, вот, негативное чувство? Презираете даже, такое сильное слово.
Самый презираемый мною исторический персонаж – это человек, которому стоит очень большой памятник в Монголии. Это Чингисхан. Несмотря на большое количество комплиментарных для него фильмов, снятых и в Соединенных Штатах, и в нашей стране, и в Казахстане, на самом деле это колоссальный разрушитель цивилизации. Он отбросил цивилизацию человеческую на несколько веков назад. И несмотря на то, что он в начале своей карьеры создал единое монгольское государство, это никоим образом не оправдывает всех тех зверств, которые совершил он и монголы под его руководством в дальнейшем. И поэтому я почему так негативно отношусь к этому персонажу? Потому что его пытаются за что-то возвеличивать. Я считаю, нельзя создавать государство для разрушения других цивилизаций, и поэтому для меня это абсолютный антигерой.
Хорошо, а это антигерой. А есть ли у вас герои или тематики, в которых вы чувствуете вот свое что-то родное?
Ну, наверное, многие знают, что я профессионально занимаюсь историей Византийской империи, и ни для кого не секрет, что Византийская империя в значительной степени это предшественник нашей государственности, не только потому, что мы приняли от нее православие, но и потому, что наши князья во многом брали пример с Византии, строя российское государство, и поэтому, конечно же, вот мое сердце лежит там, но это как у профессионала, как у любителя истории, я очень люблю Древний Египет. Любой историк, кем бы он ни был, он не может не любить античность, историю Древней Греции и Рима, я, соответственно, тоже не исключение. Ну, конечно же, я люблю отечественную историю, у меня есть любимые периоды в отечественной истории, это, во-первых, период образования российского государства во время правления Ивана III. И вот если говорить о героях, то есть о людях, которыми я, несомненно, восхищаюсь, это как раз Иван III Великий. И это 18 век, Петровская эпоха, эпоха дворцовых переворотов. Это тоже то время, которым я очень увлечен.
Есть очень популярная фраза, ее слышали не только историки, о том, что история сослагательных наклонений не знает. А вот если бы знала, какое бы событие вы бы изменили, какому персонажу, возможно, вы бы проявили сочувствие, наоборот, были бы суровее, вот где бы вы применили это самое сослагательное наклонение, будь это возможно?
Сложный вопрос. История большая, народов много. На самом деле, очень многие события, большинство событий трагических, драматических, имеют очень глубокие корни. Ну, например, в 1453 году пал Константинополь, перестал быть столицей Византийской империи, стал Османской империей. Многие думают, что это такая сиюминутная трагедия. Ну вот, удержали бы греки тогда Константинополь, ничего бы не было. На самом деле, это просто случилось бы позже. Поэтому повернуть ход истории, на самом деле, очень сложно, потому что у всех ключевых исторических событий очень долго накапливаются те причины и предпосылки, которые к ним приводят. Но если уж вы меня так спрашиваете, то я бы на месте Николая II не ввязывался в Первую мировую войну.
Угу. Еще такой немножко нестандартный вопрос.
Как раз о предпосылках.
Да, некоторые историки объясняют многие исторические события с точки зрения нумерологии или же астрологии. Как вы относитесь к этому подходу?
Ну, знаете, такое а-ля затмение, слово о полку Игореве. Вот есть что-то мистическое в истории, или все же это не научный подход?
Случаются события, неожиданные для их участников, которые действительно меняют ход событий. Я приведу вам такой пример. Был знаменитый царь Митридат VI Евпатор, о котором все слышали, ну, как минимум то, что он приучал себя к ядам и от этого не смог отравиться, когда пришло время. Так вот, главным явлением его жизни были войны с Римом для того, чтобы остановить наступление римлян на греческие государства, на эллинистическую цивилизацию. И вот во время одной из таких войн, во время третьей войны с Римом, когда две армии, римская и армия Митридата, выстроились для битвы, прямо посреди будущего поля, где им предстояло сойтись, упал метеорит и взорвался. И жрецы двух сторон так и не смогли определить, кому это плохое предзнаменование, кому хорошее. И битва отменилась. Вот это явно повлияло на весь ход дальнейших событий. Забегая вперед, скажу, что Митридат VI эту войну проиграл и потерял и свое царство, и свою власть, и так далее. Если бы он выиграл ту битву, возможно, что история пошла бы иным путем. Здесь нет никакой мистики, здесь упал метеорит. Но те, кто был свидетелем, участником этих событий, несомненно, восприняли это как некое мистическое предзнаменование. Поэтому дело не только в самой мистике, но и в восприятии людьми вот каких-то событий, знамений и так далее. Ну, приведу еще такой пример. Все знают, все учат английский язык, что в 1066 году Вильгельм Завоеватель завоевал Англию, выиграв битву при Гастингсе. Так вот, в это время на небосклоне сияла комета Галлея, которая традиционно, по представлениям людей, она каждые 76,5 лет возвращается на наш небосклон, несет всякие беды. И вот, когда битва эта была англосаксами проиграна, норманнами выиграна, это было воспринято одними как дурное предзнаменование, другими как доброе предзнаменование. И когда королева Гертруда, жена вот этого самого Вильгельма Завоевателя, вышивала ковер, на котором изобразила битву при Гастингсе, она вышила в том числе и комету, хвостатую звезду, которая послужила для ее мужа добрым предзнаменованием. И дело здесь не в комете, а в восприятии людей.
То есть всегда все зависит от трактовки.
Да.
Мы знаем, что вы, помимо того, что являетесь специалистом по византийской истории, еще и увлекаетесь военной историей. Наверное, будет немножко нетактично спросить о любимой битве, поскольку битва изначально явление негативное, но все же у вас есть какая-то битва, которая вызывает особый интерес с точки зрения стратегии, тактики?
Любимая битва – это освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, потому что это было тщательно продуманное, очень малокровное с нашей стороны сражение, которое было выиграно не столько на поле боя, сколько в штабах и на картах, то есть оно было гениально продумано и блестяще осуществлено, в результате чего буквально за две недели был освобожден Крым, а потом после двухнедельной подготовки освобожден Севастополь фактически за один день, после штурма Сапунгоры 7 мая. Вот такие битвы, это действительно, это классика военной истории, это классика военной науки, это то, что потом веками изучают, и вот поскольку это битва за освобождение нашего города, то она, конечно же, любимая.
Мы перед интервью, конечно же, общались с вашими студентами, и они нам немножко рассказали, что вы еще увлекаетесь театром. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вы делали постановки у нас в университете.
Ну, увлечение театром действительно с детства, просто, ну, так получилось, родители водили не в детский театр, его не было тогда в Севастополе, а водили меня во взрослый театр, и поэтому действительно это не только увлечение, это привычка с детства. Всегда это любил, и моя первая режиссерская работа была в 11 лет в пионерском лагере «Батилиман», где мы на театральном конкурсе с нашим отрядом ставили спектакль «Бременские музыканты» и получили приз за самую эмоциональную постановку. Вот с тех пор мы стараемся всегда, чтобы наши постановки были эмоциональными.
Это вам удается на самом деле.
Ну, также достаточно эмоциональным и, тем не менее, информативным было наше интервью. Вадим Вадимович, спасибо вам огромнейшее, что к нам пришли. Очень было приятно с вами общаться.
Спасибо вам.
Спасибо.